Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость. Представляю его, это Герман Стерлигов. Герман Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вспоминали, как давно мы не виделись, лет 18, наверное, когда-то, помню, на бирже Алиса пытались продавать рекламное время только появившейся радиостанции «Эхо Москвы», было такое дело.
Да, чего только не было.
Ну, по-моему, так ни одной минуты и не продали, а уже в 91-м, наверное, биржа-то приказала долго жить, поскольку другие появились.
Нет, там на самом деле их появилось действительно 1200, и мы как первыми создались, так первыми преобразовались в холдинговую компанию.
Угу.
И набрали огромное количество активов по стране тогда.
Герман Стерлигов, человек с огромным количеством лиц и историй, частью придуманных, частью реальных. Вот тут я прочитал, да, что на вашей визитной карточке написано: Герман Стерлигов, овцевод, гусевод, кроликовод.
Это устаревшая информация.
Устаревшая. Вот, а что сейчас написано на визитной карточке? Так, очки у меня.
Там, генеральный директор.
А это называется тут по кругу.
Антикризисный расчет, товарный центр.
Все понятно.
Вот, овцевод, гусевод, индюковод. У меня сейчас старший сын, он остался на хозяйстве. Я каждый вечер приезжаю, утром даю ему новые водные, уезжаю опять в Москву для того, чтобы бороться с кризисом. А старший сын управляет и рабочими, и техникой, и строительством. И слава богу, что у меня есть старший сын. И слава богу, что еще есть дети, которые ему помогают.
Целых пятеро или больше уже?
Милости Божией пятеро, да. Было много потеряно времени в молодости, к сожалению, с этой глупостями по планированию семьи. А то было бы 10, наверное. Ну, уж сколько Бог дал.
Да, какие ваши годы-то? Все еще
не
впереди.
Не утешайте меня, Сергей, я безутешен.
Безутешен? А сколько хотели бы 10 на самом деле, да?
Да чем больше,
и прокормили бы натуральным хозяйством?
Да я вас умоляю. Детишки, я не слышал, ни в самых бедных семьях с голоду не умирают. Уж как-нибудь бы Господь послал, я думаю, пищи на десятерых. Проблема-то не в этом. Проблема в родителях, а не в детях. Детей-то прокормить, что там маленький ротик это прокормить? Это одна радость и одно удовольствие, когда детишек много. Это, представляете, какая интересная жизнь, когда много детей в семье. Это какие там всякие события, всякие ситуации. Все это без конца. Это очень интересно.
Ну,
у меня есть знакомая семья, у кого 15 человек детей. Причем от одной бабы, от одного мужика.
Угу.
У них 15 человек. Еще, в общем, не старые люди. Там 45 лет им.
Ну, например, в чем интерес этой жизни? Вот я читал заметки. Ну, журналист посещал вас там. Говорил, что дети при деле все там. Там бревна носят, там дрова колят, там тем всем. И чего, правда, целый день заняты, что ли, вообще?
Целый день заняты. Это очень
трудовые
интересно.
Воспитания.
Это же вот несчастные дети городские, они играют в конструкторы, там пластмассовые, железненькие. А наши дети играют в настоящие большие бревна. Они играют в настоящий лес, в настоящее поле, в настоящую скотину, в настоящих рабочих, в конце концов. То есть у них все настоящее вместо всех этих солдатиков. То есть у них такая игра интересная целый день, что им вечером лень раздеваться, чтобы утром не одеваться и время не терять.
А вы сами в детей ваших не играете? Ну, учителя домашние, понятно. А высшее образование будут получать дети? Вы-то вроде как
получили.
Ну, это
как захотят. Дочка вот подросла уже, выразила желание поступить в университет. Сейчас учится на первом курсе университета. При том, что получала домашнее образование.
Гарвард?
Без труда поступила. Нет, Московский государственный университет.
А чего не Гарвард?
Ну, зачем нам Гарвард? Там девчонку испортить могут. Это же как далеко-то с глаз.
А в Московском не испортят государственный университет.
А я ее привожу на занятия и увожу сразу после занятий. У меня девочка одна, я ей очень дорожу. Я дорожу ее целомудрием. И она им, кстати, тоже дорожит. И поэтому она там не торчит и никаких там времени не проводит. Только на занятия. И то далеко не каждый день.
Герман Стерлигов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Много любопытных вопросов пришло. Тут мифов о вас, в общем, и сами понарассказывали, и другие понаписали за вас. Ну, например, такой вопрос от Спартака. Это ник его такой, из Ярославля, России. Интересуется историей психологии. «Зачем вам борода Герман?» – спрашивает он.
Борода, чтобы по этому поводу у меня претензий не было на страшном суде, потому что Господь запретил брить бороду. Написано в Священном Писании: «Да не коснется бритва твоей бороды». Поэтому бороду не трогаю, чтобы это, по крайней мере, у меня в послужном списке отрицательным не числилось.
Верите в страшный суд?
Я уверен в том, что он будет, и с трепетом ожидаю его.
Скоро?
Ну, у каждого персонально. Может быть, завтра, может быть, сегодня. Кто знает, когда последний день. А когда у всех вместе, когда будет конец света, то никому не ведомо, кроме Господа Бога.
Цинично, но в тему вопрос как раз следующий. Как гробовой бизнес процветает, спрашивает Слава. Ну, читал я, что он был во многом придуман, вообще ни одного гробика
да, конечно,
не сколотили.
Гробовой бизнес – это была пиар-компания для того, чтобы попытаться предотвратить иракскую кампанию. И это было письмо Бушу и в Конгресс США, предложение 50 тысяч гробов из России для американских солдат и офицеров в случае вторжения в Ирак. И мы давали там скидки от имени гробовой конторы, причем повесили вывески гробовой конторы прямо на Красной площади, у нас там был огромный офис. Ну, в общем, американцы сначала не отреагировали, тогда мы написали Саддаму Хусейну. Тоже предложение с тем, что проявите жест доброй воли, закупите в России 50 тысяч гробов для американских солдат и офицеров, чтобы они уезжали к себе на родину не в ужасных цинковых ящиках, а в хороших добротных гробах. И вот в Ираке это получило, было подхвачено, и Аль-Джазира, и многие другие компании все это транслировали круглосуточно несколько дней. И тогда это пробило и США, и конгрессмены, которые были противники войны в Ираке, а такие были, они размахивали нашим письмом как одним из основных аргументов, говоря о том, что посмотрите, русские с Красной площади посчитали приблизительные наши потери, уже предлагают нам гробы. И Буш был в ярости. На 3,5 дня затянулось принятие решения о начале вторжения в Ирак. А 3,5 дня мира дорогого стоит. А потом, когда это уже произошло, мы еще... поскольку никто не понял, что это как бы шутка на территории России, и мы продолжили, немножко поглумились еще над теми людьми, которые думают, что будут жить вечно, и со всякими замечательными слоганами, которые написал живой классик Синявский, вы поместите наши гробики без диеты и аэробики, напоминали людям о смерти, что, в общем, всем полезно лишний раз вспомнить, даже в такой форме.
Креативненько поработали тогда, и несмотря на это, в общем, результат на выборах...
И вот смотрите, сколько лет прошло, да? При ничтожных затратах, как сработала такая хорошая реклама.
Но деньги-то вы на этом потеряли, на рекламе. Одни выборы, вторые,
третьи. Почти на всем в жизни терял заработанные мною деньги. Потому что все, что я делаю не для того, чтобы потом заработать еще больше денег, а для того, чтобы добиться тех целей, которые не измеряются в долларах. Так было даже, когда я был безбожником. А уж когда я стал верующим человеком, для меня это вообще стало совершенно другие критерии, совершенно другая система координат в жизни. То есть доллар перестал быть целью, доллар стал средством.
Угу. А всегда праведным путем деньги зарабатывали?
Да нет, не всегда праведным. Если смотря что вкладывать в слово «праведный», там проституция, наркомания, абортивными материалами никогда, слава богу, не зарабатывали.
Оружием?
А насчет... И оружием тоже. А насчет... Покупал только оружие для личных целей пользования. А насчет... Праведность с точки зрения законодательства, конечно, нарушал его неоднократно, там бесчисленное количество раз с точки зрения налогов, особенно в начале 90-х. Это как бы наше законодательство выполнить невозможно, как невозможно выполнить правила уличного движения. Почему у нас все гаишники всегда правы, а все водители всегда неправы? Такое у нас законодательство. Потому что всегда все виноваты. Его нельзя выполнить, в принципе, это невозможно. Нужно просто лечь и умереть, и тогда оно будет выполнено.
Вы уже отвечали как на журналист вопросов, на вопросы журналистов и сказали, что даже не знаете, насколько были богаты в свое время там биржа Алиса и первые эти кооперативы, потому что тогда не было оценочного инструмента. Во время вот предвыборных кампаний все потеряли, что у вас было?
Все.
Кроме дома на Рублевке, он
и
тоже пошел
тоже.
В уплату за долги пошел?
Абсолютно все. Не в уплату за долги, потому что меня никто не требовал с ножом у горла возвращать немедленно долги.
Не, но тем не менее, вы же не были зарегистрированы кандидатом, иначе отбились бы, и, собственно, вопросов
конечно,
не возникло.
Конечно,
это
конечно.
Про президентство в России,
конечно.
Я говорю.
Именно в том-то и дело, что я был снят неожиданно. Это было незапланированное, такой удар мощный. И поэтому я потерял все, потому что получилось, что я как бы людям говорил, что я буду участвовать в выборах, и денег набрал. А в выборах не участвую. И там объясняют, что меня сняли неожиданно туда-сюда, ну как бы уже это никого не интересует. И так мне не надо было деньги возвращать после выборов, потому что я бы уже поучаствовал. Я озвучивал те идеи, которые должен был озвучить и так далее. Но я не участвовал, и поэтому для того, чтобы сохранить репутацию, мне надо было раздать деньги, потому что я не участвовал в них. И мне пришлось продать все, начиная от офиса на Красной площади, кончая дома на Рублевке. И отказаться от всего, что у меня было. И я тогда очень расстроился. Для меня это была просто катастрофа. А через уже несколько месяцев я начал медленно, но уверенно понимать, что мне чудовищно повезло. Потому что я понял, какой жизнью я начал жить. Что я начал жить вообще такой жизнью, как просто в детских сказках я читал. В лесу на поляне с пением соловьев, там, с счастливыми детишками, играющими на лужайках, с овечками, пасущимися на горизонте. Ну, просто не жизнь, а удивительно. Я утром просыпался и думал, не может быть, что все это на самом деле. После всего этого ужаса московского.
Райская картинка. А первый дом большой, который построили, спалили ведь.
Спалили, да. Да слава богу. Я бы его не протопил, этот дом. Я его с дуру строил, как на Рублевке, огромный домина. Поэтому милостью Божией его сожгли, недобрые люди. И мне не пришлось мучиться с отоплением этой огромной избы. И я прожил отлично 4 года тогда в домике для рабочих. Это небольшая, очень хорошая изба. Мы для рабочих хорошие избы строили 6/8 с русской печкой. Ее топить-то было, там охапка дров на день хватало. Такая хорошая избушка маленькая. И детишкам было хорошо, и жене убираться меньше. Туалет я ей сделал внутри избы, чтобы ей было комфортно. Потому что она же городская, привыкла к рублевской жизни или там нью-йоркской. Вот, в общем, хорошо, слава богу, у нас было.
Ну, такая почти идиллическая картинка. Да. Но, тем не менее, часто выбирались в Москву и на свой мобильный получали данные, наверное, о котировке там разных валют.
В эти 4 года я очень редко выбирался в Москву, очень редко.
Трактор редко вызывали с железным листом, редко, этот знаменитый, редко. Который это гости, джип катил.
Да. Гости часто приезжали, вот тогда трактор отправляли.
А, тут еще спрашивали люди, на лошади приехали сюда-то, здесь в Москве или нет?
Нет.
На нескольких на лошадях не или, на лошади. Или на нескольких стах лошадей?
Не надо, на машине, куда там? Тут по волчьи, с волками жить, по волчьи выть, как знаете, говорят. Я не в смысле там, что жители Москвы волки, а в смысле, что приходится подчиняться общим правилам. Потому что если уж залезаешь в чужой монастырь, то приходится жить по этим правилам. Для меня Москва уже чужой монастырь. Но сейчас я вынужден, и так надо, что я работаю здесь. Так надо для моих детей.
Ну что ж, тогда даже не знаю, поздравлять с возвращением в волчью жизнь.
Да наоборот, пожелайте мне скорее возвращения обратно, для того, чтобы, наконец, старший сын отдохнул, и я возглавил свое хозяйство опять. Попрежу.
Когда вернетесь? Когда придется убирать свой антикризисный
когда
центр?
Когда будет понятно, что мы выполнили свою задачу, и те предложения, те механизмы, которые мы разрабатываем, восприняты правительствами различных стран, и это будет той альтернативой, которая позволит из этой пропасти, в которой скатывается мир, вывернуться и выйти вверх уверенно в новую экономику, новую мировую архитектуру, новую систему расчетов без бумажных денег, с современными электронными системами расчетов. То есть, с одной стороны, шаг назад, это 2 шага вперед с точки зрения технологий.
Ох, сложно говорить. Если вот для дураков, но без дураков, так, в 2 словах отказать, чем ваш червонец, или как он называется, ваша золотая монета, и реально ли возвращение к золотому эквиваленту?
Ну, вот я сейчас
получу это в подарок поглядеть.
Да, поскольку это радио, а не телевидение, тут затруднительно проиллюстрировать так же, как вам и всем остальным, но вот чем отличается наша, вот она, золотая монета, от ваших бумажных резаных денег, в общем, достаточно взять в руки, понятно, чем отличается. Это деньги, это золото, которое всегда в цене. Которое тысячи лет не обесценивалось ни разу. Которые люди, когда копили, они всегда оставляли или своим детям, или себе, и никогда это не было обманом. Потому что это золото. А как только всего 30 лет назад, кстати говоря, люди отошли от золота после Ямайской конференции, и это была ошибка, безусловно, и сейчас это необходимо признать, начался надуваться бесконечный бумажный пузырь, который сейчас лопается. И под этим пузырем могут быть похоронены целые страны и континенты. В случае возникновения революции сначала в разных странах, гражданских войн, потом локальных конфликтов, с участием ядерного оружия, с использованием ядерного оружия, а потом и глобальной ядерной зимы.
А что такого в золоте есть, кроме символа? Такой же символ, как и резаная бумага.
Нельзя, раздуть, как пузырь, потому что золото ограниченное количество, и нельзя как бумагу бесплатную печатать сколько хочешь, чтобы раздавать всем абсолютно кредиты, чтобы все тебе были должны. И поскольку это вот это все и всегда все равно имеет какой-то край абсурдности, это и называется, пузырь лопается, когда это происходит. С золотом этого произойти не может, потому что золото в мире всего 85 тысяч тонн, и по 2 тысячи тонн добывается в год.
Так примерно. Кто больше добывает, тот и богаче.
У кого больше золота, тот и богаче. Но золото, это же эквивалент в этом случае. Это перестает быть товаром, в этом случае становится эквивалентом, то есть деньгами.
А чем вопрос, оно отличается тогда вот от денег-то?
Ну, деньги обесцениваются, понимаете? А золото не обесценивается, этим отличается. Потому что денег можно напечатать очень много, в сосредоточенности, Сергей. А золота нельзя напечатать очень много. Его сколько есть, столько есть. А денег может быть сколько захочет тот, кто их печатает. И поэтому станки работают круглосуточно, и деньги без конца обесцениваются. Потом происходят дефолты, и рубли, и рейхсмарки, песо, потом опять рубли, а скоро и доллары, потом обклеивают ими стены. Это было уже многократно. И даже на нашей памяти уже было несколько дефолтов. И вот этим отличаются резаная бумага от золота. У золота дефолтов не бывает. Это главное отличие.
Окей, слушателям судить. Напомню, в программе «Без дураков» Герман Стерлигов. У нас, как всегда, несколько экспертов, и один из них Константин Боровой. Самый нежный по отношению к вам, кстати.
Это не экономическая идея. Это идея переходного, что ли, периода, которая могла быть реализована в свое время, когда не было развитых экономических отношений, когда не существовала устойчивая налоговая система в стране. Мне кажется, что любая активность, экономическая активность интересна в условиях кризиса. И в этом смысле активность Германа Стерлигова я поддержал, потому что человек пытается решить как-то сложный экономический вопрос, а уже сама по себе вот эта попытка, она интересна, полезна и ценна. Хотя понятно, что какого-то ощутимого, заметного результата для экономики она дать не может.
Константин Боровой, вы с ним биржи еще тогда, в начале 90-х, вроде как, параллельно делали. Он участвует, правильно я понял, в вашем антикризисном центре? Или он поддержал чисто теоретически вашу идею?
Он поддержал теоретически, я с уважением отношусь к Константину. У него огромный опыт, жизненный опыт и экономический опыт. И это его мнение, что это не даст результатов. У меня мнение другое, именно поэтому я вкладываю в это деньги. И вообще, я не теоретик. У меня вообще с теорией плохо. Я чувствую иногда ситуации, когда необходимо сделать то или иное действие, вполне экономическое. Оно когда очевидно, потому что у меня нет экономического образования, я юрист по образованию, и поэтому я смотрю на целесообразность. Вот если деньги бумажные обесцениваются, это очевидно совершенно, это понимают все, кто обладает деньгами уже на своей шкуре, то значит нужна альтернатива. Альтернатива бумажным деньгам можно какие-то экстравагантные придумывать, типа энергочасов, а можно вполне проверенное золото. Мне предпочтительнее золото. Я знаю, что огромному количеству людей в мире тоже предпочтительнее золото, и тому свидетельство, что золотые инвестиционные монеты становятся дефицитом в мире. На большинстве сайтов уже пробелы там, где продажа монет, потому что их не хватает. То есть огромное количество людей в мире и очень богатых людей разделяют эту точку зрения, что золото надежнее бумаги. Думаю, что сейчас, когда золото выводится как сокровище, это переходный этап как раз к тому, когда золото опять будет расчетной единицей, потому что при крушении тех или иных валют нужно людям жить как-то продолжать, нужно чем-то рассчитываться. И рассчитываться можно либо в режиме бартера, это не перспективно, либо в режиме золота, это перспективно. И в том случае, если бартер объединен с расчетами в золоте, то есть когда несколько товаров выстраиваются в цепочку за счет компьютерной подборки и замыкаются золотой расчетной единицей, она простреливает как бы все товары, тогда получается, что и золота надо в несколько раз меньше, и расчет абсолютно надежный и гарантирован самой надежной гарантией, то есть золотом. Вот. И придя к этому выводу, мы и стали делать ту систему в прошлом августе, вот уже год как назад, которая на сегодняшний день как механизм уже функционирует. Другой вопрос, что она не работает как система сделок, потому что сделок системных еще нет, потому что недоработана система расчетов. Мы только сейчас начали чеканить золотую монету и еще не присоединили к структуре ни банковскую кредитную организацию, ни банк. У нас это еще сейчас в процессе работы. То есть мы не доделали машину еще.
Банк сами создаете?
Банк мы покупаем сейчас. Банк сейчас покупаем. И вот это еще не доделано. И пока нет системы расчетов, не может быть и сделок. Хотя сам софт, сама программа, сама система офисов уже работает. И в том числе за рубежом. И мы, поскольку делаем это с чистого листа, никто до нас этого никогда не делал. Мне объединял эти несколько понятий: бартер, золото, электронная система расчетов там и так далее. Мы делаем это первыми в мире. Поэтому мы делаем много ошибок. И нам приходится многое переделывать, отступать назад, продвигаться вперед. Есть разочарование, есть люди, которые покидают наш корабль, есть те, кто поливают нас грязью, говорят, что это ерунда, это не пройдет там. Есть множество искушений. Но это естественно в любом новом деле. Когда Колумб плыл в Америку, кто им рисовал маршрут? Он знал, что где-то там Америка. И плыл. И были бунты на корабле, были бури, было желание повернуть назад. Но кто-то доходит до конца.
Даже Индию он, по-моему, искал, в общем.
Да, искал он вообще Индию, совершенно справедливо. Открыл Америку. Очень точно. Аналогии. Поэтому Бог весть. Тут Боровой прав. Важно движение. Движение – это жизнь. Можно сидеть и ждать, когда кризис закончится. А можно пробовать, пытаться и посмотрим, что из этого выйдет.
Колумб Стерлигов, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся в студию через пару минут после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Герман Стерлигов. Герман, а что тут разные данные в справочных изданиях по поводу года вашего рождения? То ли 66-й, то ли 67-й. Откуда такая путаница пошла?
А с упорством фанатиков вообще в интернете пишут всякую ерунду периодически обо мне. То на ленте.ру бред написан какой-нибудь. Причем я так увижу, говорю там сотрудникам, отправьте это самое, скажите, что неправильно. Там не годы рождения, где я работал, что я делал, все неправильно. Отсылаем. Обратно приходит гневный ответ. Это не ваше дело, что хотим, то публикуем. Там вот в таком духе. Ну, хотите, публикуйте. Нам, в общем, читают, писатели пописывают, читатели почитывают. Я, кстати говоря, практически никогда не читаю, редкий случай, когда читаю про себя что-то похожее на правду. Я думаю, что про других пишут так же, и про других тоже не читаю, чтобы не дезинформироваться.
На всякий случай. Так все-таки 66-й или 67-й?
66-й.
66-й год, год рождения Германа Стерлигова. Как брат ваш поживает?
Слава богу, он у нас министр иностранных дел сейчас в нашей системе.
В какой это вашей системе, расскажите?
Антикризисный расчет товарного центра. У нас же сеть офисов, в том числе за рубежом. И он как раз открывает офисы за рубежом, у него вся международная часть на нем. И кроме того, он курирует наш сельскохозяйственный проект, там, где мы раздаем землю людям для того, чтобы они начинали свое хозяйство. И он это курирует. Ему это очень нравится. Он вообще такой сейчас проникся сельским хозяйством и все время просится отпустить его в отставку с министра иностранных дел, чтобы он занялся только сельским хозяйством. Но пока нет.
Вообще, как так садитесь в образ, потому что вас даже, если не врут, конечно, издания и в ФСБ вызывали по поводу ваших там насмешек валюте Алиске, там, государстве, там, и в государстве.
Это был, Ельцин был, это было в прошлой жизни. Тогда, в отличие от современного руководства, очень плохо было с чувством юмора у Бориса Николаевича. Кроме того, он не всегда был, не всегда хорошо себя чувствовал. И поэтому он давал всякие дурацкие распоряжения. Даже сами, тогда был комитет еще государственной безопасности, если я не ошибаюсь, тогда сами полковник сидел и говорил, я понимаю, что я идиотом выгляжу в ваших глазах, Герман Ильич, но дайте, пожалуйста, расписку, что вы пошутили. Я говорю, не дам. Ну, прекращайте куражиться, давайте расписку. Вы не представляете, кто это вообще сказал, чтобы вы дали расписку.
Не дам. Так и не дали, в конце концов.
Так и не дал. Так от меня и отстали. Глупости, это прошло, и все.
Так, реестр непьющих мужиков в 2006 году. Есть такое некоммерческое партнерство?
Это да, вот из реестра непьющих мужиков и вырос антикризисный расчет товарный центр, потому что тогда мы провели опись народу, посмотрели, кто на это отреагировал. Мы уже готовились тогда к кризису, мы просто не знали, когда он начнется. Но было понятно, что он начнется вот чуть позже, чуть раньше. И начали с реестра. Посмотрели потенциальный кадровый состав антикризисного расчетно-товарного центра, чтобы раскидать его по регионам. И когда начался кризис, вот в прошлом августе мы начали уже, когда работать, мы на базе реестра начали создавать центр. То есть первые подразделения были созданы на основе реестра непьющих мужиков.
А любимая придумка какая ваша? Много накреативили всего с друзьями вместе.
У меня креатив весь выливался в какие-то практические действия. И поэтому любимую придумку я вам еще не скажу, потому что она секретная. Это еще впереди.
На будущее. Это то, что будет после антикризисного центра.
Да, естественно.
Когда он благополучно почиет в бузе.
Ну, кстати говоря, вот если вы имеете в виду Алису, то ведь для чего создаются компании коммерческие? Для того, чтобы заработать денег.
Да, естественно.
Вот Алиса заработала немало денег. Когда говорят, вот Алиса там прекратила свое существование. Да, мы заработали и прекратили свое существование. Что, нам просто так, что ли, существовать? И преобразовались в другие компании, которые продолжили зарабатывать деньги.
А правда ли сказка, что вы...
Мы до такой степени никому ничего не остались должны, что прошло 15 лет, и мы опять используем морду собачки. И никто не пришел и не сказал, вы нам денег должны. Никто. Это есть ли еще одна такая компания в стране?
Кстати, спрашивали, как поживает собачка. Но собачка уже благополучно скончалась, а потомки ее живы?
Да, собачка сдохла, потомки живы. Но сейчас уже и логотип собачки ребрендирован в лошадь со всадником.
Угу.
Вот, потому что сейчас уже какая собачка? Сейчас нужно движение вперед. Всадник – это символ победы, это символ движения, это символ возврата к добрым традициям, к естественным средствам там, от передвижения до войны и так далее. Это символ победы всадника. Кстати говоря, в герольдике.
Да, и, кстати говоря, на монете там всадник есть. Еще написано «одна тройская унция». А чего таким иностранным словом? Вы же вроде как на земле, на русской близки.
У нас эта система международная. У нас нет национальных отличий в системе. Мы здесь не отставим какие-то культурологические особенности стран. Мы занимаемся экономикой в этой сети. Угу. И у нас нет ни политики, ни вопроса национальности, ни вопроса вероисповедания. Это чистый бизнес, новая система расчетов.
За практическим советом тут ходили к вам сейчас, если найду этот вопрос. В общем, доллар или евро, в чем храните свое состояние? Вот нашел.
Да.
Медико-психологический преподаватель английского языка, так представляется. Некоторые американские экономисты писали об обвале евро в октябре 2009-го. По-прежнему большую часть накоплений храните в евро или стали больше доверять доллару?
Это все равно, что спросить, вы дурак или идиот? Это вот хранить вы в доллары или в евро?
Только золото.
Только золото.
Собственные чеканки.
И вообще еще надежнее золото в период кризиса и войны – это продукты питания. Но продуктов питания особо много не накупишь, поэтому если есть денег уже значительное количество и надо их сохранить, то, конечно, это золото. Тем более, что золото сейчас много-много-многократно дешевле, чем оно будет в будущем, когда золото опять станет системой расчетов. А это ближайшее будущее, я надеюсь, по крайней мере. Потому что если этого не произойдет, то выход только один – ядерная война. Выход в пропасть, в бездну, в смерть. А выход в жизнь – это изменение экономических законов от бумажных надутых пузырей и бесконечного бумажного рабства, кстати говоря. Потому что золото – это свобода. Как один барон в Великобритании встал за столом, когда был званый ужин по этому поводу около месяца назад, встал и сказал: «Господа, золото и свобода, gold and freedom». И все хором буквально, как натренированные, ответили такой же момент: «Gold and freedom». Потому что золото освобождает нас от огромного количества бумажных условностей, кредитов, процентов, того, сего, пятого, десятого. Потому что стержнем экономики перестают быть банки. Потому что банки возможны стержни экономики только когда есть бумажный эквивалент, бумажная разводка, бумажные разные суррогаты, которые заменяют реальные деньги. Потом становятся как бы основными деньгами на некоторый период. Но рано или поздно этот период лопается, так бам, как пузырь страшный. И чем больше этот пузырь, тем тяжелее последствия от того, что он лопается. А когда нужно меньше оформлять бумаг, то человек больше получает свободы жизни. Он над ним меньше контроля. Золотые монетки все одинаковые. У них нет номеров, нет отслеживания электронных платежей, нет у того сего пятого-десятого. То есть человек получает свободу, о которой он уже забыл.
То есть возможность серых и черных схем опять.
Да перестаньте вы, серые и черные схемы, это прежде всего в банковской, в бумажной системе. Их миллионы, этих схем. Никакое золото никогда не даст тысячной доли тех возможностей афер, что дают возможности бумаги. Пустые, ничем не наполненные рисованные бумаги.
Нет, тут соглашусь, конечно. Господи, как же неправильно я живу. В общем, за золото совершенно не ориентируюсь.
Да мы все неправильно живем, я вам скажу. Надо изменять свою жизнь. Никогда не поздно. Пока мы живы, надо менять. Не ждать, когда за нас кто-то изменит. Говорят, вот правительство не делает того-то, не делает сего-то. А сами-то что кто делает? То есть сами-то хоть задницу бы оторвали, да хоть чего-нибудь сделали. Все правительство плохое.
Понимаю, теперь свобода это золото, а мы-то там где-то в 91-м думали, что свобода это там либерализм, это демократия, свобода это золото.
Потому что золото это высшая форма демократии, потому что это справедливая оплата труда, это справедливая пенсия, это справедливые материнские деньги, это справедливое участие человека в жизни общества, потому что он не висит как подвешенный на крюке на бумажном обмане. У него всегда есть сбережения. Что бы ни произошло в экономике, у него остаются заработанные деньги. Они никогда не обесценятся.
А если что нет сбережения, если пропил?
Ну, если пропил, это другой вопрос, знаете. Это там есть всякие другие вещи.
Украли.
Я говорю сейчас о тех людях, которые трудятся и хотят зарабатывать, а им без конца дают резаную бумагу, она потом без конца обесценивается. Какой смысл работать? Какой смысл в созидательном труде? Что это за свобода такая? Что это за демократия? Демократия – это когда люди имеют равные возможности. А равные возможности, когда один слой людей не может без конца обманывать другой слой людей. Вот это равные возможности. А это золото. Золотые расчеты, прежде всего.
Герман Стерлигов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Наш второй эксперт – это Андрей Нечаев.
Господин Стерлигов, несомненно, человек не бесталанный, а ищущий, пытающийся находить достаточно неожиданные иногда экономические решения, причем ориентируясь именно на специфику сегодняшней ситуации. Сегодняшней не в смысле сегодня, а в смысле каждый раз ориентируясь на ту конкретную ситуацию и на те острые проблемы, которые есть в экономике. Но при этом, мне кажется, он безусловно склонен к авантюризму.
Андрей Нечаев.
Ну, это комплимент для мужчины. Ну, что за мужчина, который не склонен к авантюризму? Это скукотища, а не мужчина. Это уже почти женщина, если не склонен к авантюризму. Женщины, они чем от мужиков отличаются?
Чем? Расскажите, нашли, наконец, тему, а то все золото.
Они милые и приземленные. То есть, женщине нужно обязательно для того, чтобы она во что-то там поверила, что что-то есть и что-то реально, ей нужно потрогать руками. А мужик может представить это.
Так.
То есть, у мужчины растет абстрактное мышление. А женщина, она поскольку мать, она жена, она создана Богом для того, чтобы заботиться о семье, о хозяйстве, она более как бы прагматична. И это хорошо. То есть женщина, которая не хозяйка, ну что это за женщина, если она без конца фантазирует? Ну а мужик, если не фантазирует, ну тогда скучно женщине с таким мужиком.
Про женщину золото вспомнил.
И поэтому,
анекдот или
притча. Кстати говоря, у самого Нечаева прекрасная фантазия. Я сейчас не буду углубляться там в анализ действий Нечаева, но я неоднократно своим сотрудникам ставил в пример его отличный творческий подход к целому ряду вопросов.
По поводу женщин все-таки интересная тема. Мне вспоминается эта притча о том, как женщина может сделать своего мужа миллионером, в случае, если он миллиардер, в общем. Когда золота много, и она лежит здесь, ну, в общем, ну что стоит женщине пойти и потратить на то, что ей приятно?
Ну вот моя жена недавно купила уже, первую сделала покупку, мебель купила для тещи, купила мебель на золотые монеты. Это одно из мебельных производств, уже участник нашей сети, мы внутри расчетной единицы рассчитываемся внутри сети уже золотом. Имеем на это полное право по законодательству.
Имеете право, действительно?
Полное, потому что
то есть монеты
деньги
ходят, да?
Конечно. Это не деньги, а наша внутренняя расчетная единица. Ну, знаете, как есть чипы в казино, как есть талончики на обед. На них можно обед взять, но это не деньги. Это внутренняя расчетная единица той или иной компании. Так у нас золото. Но для того, чтобы стать частью нашей компании и участником сети, достаточно подписать короткий договорчик об информационном обслуживании. Он бесплатный. У нас вообще все бесплатно для клиентов. Всегда. Только после сделки мы что-то получаем. Так вот, когда подписывает человек этот договорчик, он с этого момента имеет право рассчитываться в нашей внутренней расчетной единице. И имеет право за свой товар, за свои трактора, или там одежду, или мебель, получать звонкую золотую монету. Если, конечно, хочет. И если не хочет, может брать резаной бумагой. Но сейчас все больше людей хотят получать звонкой золотой монетой.
Герман Стерлигов, давайте о политических ваших выходах или выходках, как некоторые говорят, поговорим. Потому что история, на самом деле, любопытна. Она не только вас из миллиардера, условно говоря, сделала миллионером или вообще еще разделы и разул. Но вы как-то говорили, тоже отвечая на вопрос корреспондентов, если они правильно все передают, что свой домик в деревне вы сменили бы только на Кремль. Шутили, конечно, или нет?
А я свой домик пока ни на что не сменил. Я как жил в своем домике в деревне, я так и живу. Я каждый вечер езжу туда и там живу.
Но на Кремль сменили бы?
На Кремль бы сменил, если бы Господь даровал мне Кремль, но прилагать к этому усилия не буду, потому что я не хочу этого. Просто из чувства долга внутреннего, если уж такая есть воля Божья, то отказываться нельзя. Но сам этим заниматься не буду, потому что я не хочу руководить нашим народом, моим народом. Я сам русский человек, и я своими соотечественниками руководить не хочу. Я пожил среди них вот 6 лет. До этого питался иллюзиями на Красной площади о том, что есть вот где-то там народ, которому надо помочь. Сейчас я вижу, что это народу особенно не надо, и нет никаких признаков, что это ему будет надо. Вот поэтому я политикой не занимаюсь вообще, занимаюсь только своим хозяйством, это мое основное на своем хуторе. И сейчас вынужден еще занимаюсь антикризисными мерами, чтобы не было ядерной войны, чтобы мои дети не получили дозу радиации.
А правда, что вы паспорта отбирали у тех мужиков непьющих, которые находили и привозили на хутор на свой, чтобы они там землю пахали?
Нет, я у рабочих всегда забираю паспорта, у любых, потому что это обычная норма безопасности, потому что люди разные бывают. Это не из реестра в основном непьющих мужиков. Это рабочие просто там то молдаване, то еще откуда-нибудь. Я, конечно, паспорта забираю. Потому что у меня, когда спалили дом и чуть не сгорела заживо моя семья, у меня сразу все вопросы вот этого либерализма прошли, и приоритетом стали вопросы безопасности моей семьи. Поэтому человек должен быть под контролем в тот момент, когда у него есть доступ до моих детей, до моих домов, да и до меня лично.
Возродить сельское хозяйство можно? Вообще деревню русскую можно возродить? Тут было несколько вопросов, поэтому
можно,
не буду их
можно,
перечислять.
Можно.
Если это не в пределах одного
можно,
хозяйства Германа Стерлигова.
Если будет голод и отсутствие отопления в городах, то возродится сельское хозяйство. И если нужно будет горшок выливать в городах, в Москве, в частности, из форточки, то возродится сельское хозяйство. До тех пор, пока в Москве есть чего жрать, даже ту парашу, которую люди покупают и называют пищей в магазинах, до тех пор люди будут гибнуть здесь и губить своих детей. И поэтому до сильнее, знаете, как грянет кризис. Потому что это единственное вообще спасение для миллионов горожан, которые иначе так и сдохнут в этих городах, в этих ужасных условиях, без воздуха, без воды, без пищи, а с этими со всеми суррогатами. И самое главное, губя своих детей в этих каменных джунглях.
То есть вы, как сельский предприниматель, ждете, когда город, наконец, войдет вот в это состояние,
да,
которое
потому
вы описали?
Что, да, потому что города не должны быть такими большими. Это абсурд. Это тоже ошибка, такая методологическая, огромная ошибка общемирового масштаба. И с этим связан кризис, кстати говоря, потому что не может горстка людей прокормить огромную банду бездельников. Бездельников в смысле производственной сферы и умственно-производственной. Потому что руководство производством – это самая тяжелая часть производства. Но руководителей надо мало. А у нас сейчас в мире все руководители, за исключением горстки людей, которые трудятся на этих руководителей. Одни пианисты, юристы, артисты, там, аферисты, политики и обслуживающий их персонал невероятный. И банкиры, конечно, прежде всего, банковская сеть финансовая. На это сотни миллионов людей суммарно, которые их обслуживают. Ну как их прокормить? И поэтому города, конечно, должны рассосаться для того, чтобы была нормальная человеческая жизнь. Как они пылесосом всосали все целые страны, так они должны выплюнуть сейчас из себя. Пузырь лопнул. Это не может продолжаться бесконечно. Нельзя, чтобы все жили только в городах. Это ну что, и кушать-то мы будем? Для этого не надо быть экономистом, чтобы понять, что рано или поздно это закончится. Дай бог, чтобы это закончилось безболезненно. Чтобы люди шли не в бандиты, не в уркаганы, не на баррикады. Чтобы люди имели альтернативу. То есть участок земли, стройматериалы и технику, с которой они могут стартануть и начать свое хозяйство. Не работать батраками в агрохолдингах. Мы эти колхозы уже, как бы они ни назывались, проходили последние 100 лет. Всем надоело вот так. Нужно, чтобы люди могли свое хозяйство завести, чтобы они могли наследовать это своим деткам, чтобы они могли трудиться руками на себя, а не на того парня. А для этого надо ту землю, которая у нас миллионами гектаров зарастает чепыжниками, отменить оформление земли вообще и раздавать людям землю бесплатно, без права продажи. И через 3 года возвращать обратно государству, если человек не начал возделывать, и передавать тому, кто начал возделывать. А уже сейчас, пока государство до этого не дозрело, еще по голове нашим руководителям не настучали проблемы внутри страны, уже сейчас каждому из нас нужно как можно меньше ходить к чиновникам за различными разрешениями по оформлению земли. Потому что нет механизма отнимать нашу землю, если мы даже поселились на нее самозахватом. Нету механизма сноса домов. Нету столько бульдозеров, если мы будем строиться просто на пустующих землях, которые зарастают чепыжником, и разводить на них картошку. Почему мы без конца должны ходить и получать разного цвета бумажки?
Герман, вы же закончили даже юридический институт. То есть, понимаешь, того, сейчас призываете к самозахвату
более
земли.
Более того, готов за это ответить. Я сам живу на земле неоформленной 6 лет уже. И если бы я ее оформлял, я первые 2 года пытался оформлять. Ни один нормальный человек не может оформить землю сельскохозяйственную. Такая процедура выстроена, что это просто невозможно. И поэтому этим заниматься не надо. Нас президент призывает бороться с коррупцией. Лучшая форма борьбы с коррупцией – это не ходить к чиновникам за всякими разрешениями. Пускай они сами там друг к другу ходят. Мы и так, что они нам сделают? Что они наше поле запашут с картошкой? Да они не приедут даже туда. Кто видел хоть одного чиновника, кто приезжает? Если на Рублевке, конечно, землю брать, понятное дело, что выгонят. Но на Рублевке она и не нужна, там все загажено уже. Надо брать подальше от Москвы. Там, где больше нравится, на горочке, ставить себе избушку. Даже если снесут, через 2-3 лет там суд будет, потом 2 года он будет идти, потом еще 2 года будут сносить. Да еще никого, кстати, не снесли ни одного. Но даже если так, то лучше 8 лет избушку поставить, чем оформлять это все, деньги выкидывать, жизненное время и так далее. Уже 8 лет жизни отнимало. И построить избушку, если эту снесут, на соседней полянке. Еще 8 лет потребуется, чтобы ту снести. Никаких проблем. Надо прекратить кормить банду дармоедов, которые дают бесконечные самими ими придуманные разрешения. Причем даже если мы получаем все разрешения, они же завтра новую бумажку придумают. Так все время приходят. Говорят, а у вас розовая бумажка. А вы знаете, что теперь голубая с голограммой? А потом с голограммой устарела, потом опять розовая. И так далее. Это бесконечная история. У нас всю жизнь уходит на оформление всякой несусветной чепухи. И мы сами это делаем, мы сами виноваты, мы себя как чмошники ведем. Нам не надо туда ходить, не надо протестовать против этого, не надо выступать против этого, просто к ним ходить не надо. Пусть они одни в кабинетах сидят.
Это вот вы сейчас уже после всех президентских, мэрских и прочих губернаторских кампаний посидели на земле, а тогда что говорили бы, если бы вам трибуну дали на
президента? А тогда я не знал жизни реальной, тогда я же вырос в городах, по сути, я только у бабушки в детстве в деревне отдыхал, и тогда, естественно, ничего не понимал. А сейчас я понимаю то, что я не понимал до того, как занимался политикой. Именно поэтому я политикой теперь не занимаюсь.
Тогда вся ваша программа была против, насколько я понимаю. Ну, как ее описывают, по крайней мере. Против абортов, против того, против этого.
А против абортов. Я и сейчас против абортов. Это единственное, что как бы совершенно перманентно у меня остается в голове, потому что детей убивать нельзя, просто потому что детей убивать нельзя, безо всяких дополнительных аргументов. Если требуется еще объяснение, почему детей убивать нельзя, значит, эти объяснения требуют выродок, который не понимает элементарных вещей, что детей убивать нельзя. Вот, поэтому, конечно, детей нельзя убивать. И пока у нас убивают детей, говорить обо всех прочих вопросах нравственности просто абсурдно. Потому что если можно убивать детей, то что нельзя? Почему взятки нельзя брать, если детей можно убивать? Почему взрослых людей нельзя убивать, если детей можно убивать? Почему чужих детей нельзя убивать, если своих убивать можно? Вообще, если аборты разрешены, что нельзя-то тогда?
Да. Сейчас хотел перейти еще к одному эксперту, который у нас остался. Он самый, наверное, немилосердный по отношению к вам. Ну, давайте. И мы продолжим. Это Дмитрий Орешкин. Послушаем. Я думаю, что вам будет что ответить
ему. Дмитрий Орешкин, это кто?
Дмитрий Орешкин, политолог.
Понял. На рубеже 90-х он создал поразительную биржу Алиса. Смысл существования которой заключался в паразитировании на болезненной советской системе с наличным и безналичным рублем. Как только стране удалось избавиться от двухголового рублевого уродства, так этот замечательный бизнес благополучно сдулся. Потом Герман Стерлигов всплыл с новым поражающим скудное воображение проектом под названием «Поиск библиотеки Ивана Грозного». Герман приобрел новый имидж, появился перед соотечественниками в православном прикиде и с некоторой долей безуминки в пронзительных глазах. Помнится его блистательная политическая кампания предвыборная, когда он пытался торговать гробами. Сейчас все ровно то же самое. Если мы говорим про антикризисный центр, то роскошная идея, опять же, рассчитана на дураков, которые искренне верят, что кружочки желтого металла – это есть какое-то универсальное мерило стоимости. На самом деле их цена точно так же определяется, как и цена зеленых бумажек, курс которых зависит от того, верим мы в то, что эти деньги чего-то стоят, или не верим.
Дмитрий Орешкин.
Ну, про то,
комментируйте. Что
я, ну, про то, про всякие там ругательства я комментировать не буду. Вот по поводу кружочков желтого металла. Это очень важный момент насчет их стоимости.
Все-таки золото. Свобода — это золото. Да, лейтмотив сегодня.
Есть два состояния у золота. Одно состояние, то, которое было тысячи лет вплоть до 1976 года, это единица расчетов, то есть деньги. И последние 30 лет, когда золото стало просто товаром, стоимость которой измеряется несколькими, кстати говоря, людьми в Bullion Club'е в Лондоне. Причем их никто не знает, что это за люди такие. И которые говорят, вот сегодня золото стоит столько. И эта цена у золота очень дешевая. И вот они пишут об этом аккуратно каждый день в газетах, как дешево сегодня стоит золото. Как сказал профессор Алексеев, который написал замечательную книгу «Золото, алмазы, люди», эта цена золота... Это яркая иллюстрация того, как создается впечатление стоимости бумажных денег. То есть, что они чего-то вообще стоят по сравнению с золотом. Естественно, золото как бы стоит очень мало бумажек. То есть, это просто обман. Это как 60 копеек за рубль, который был в Советском Союзе. Ну, кто покупал? Ой, за доллар. 60 копеек за доллар, который был в Советском Союзе. Кто покупал, мог купить доллар за 60 копеек? Абсурд. И сейчас мы живем в этом абсурде, когда за 60 копеек можешь купить доллар. Нас как бы зазомбировали и заставляют в этом состоянии находиться. В том числе банковская система. А банковская система, вот это вот страшный паук, из которого вырос весь этот кризис, на самом деле это понимают даже дети, для него это смерть, и для этого паука, введение золотого расчета. Ну, просто смерть. Потому что банки не могут существовать без печатного станка, ничего не стоящих денег, которые без конца раздаются людям под проценты. Вот. И поэтому, когда золото товар, оно кому-то нужно, кому-то нет. И большинству оно не нужно. А вот когда золото деньги, оно тут же нужно всем. От самого нищего до самого богатого. И спрос на золото такой, и это становится эквивалентом такого огромного количества товаров, то за одну золотую монету можно купить огромное количество барахла. По сравнению с тем, что является золото, когда оно просто товар, где несколько человек там говорят, что стоит, оно вот столечко. Вот в этом разница, экономическая разница.
Но золото же реальный товар, оно входит в состав. Там нет, контакты, нет, радиотехника и прочее. Знаете, есть всякие золотые работы, ювелирные украшения.
Это вот яркий пример тому бумажные деньги. Ведь бумага тоже товар, да? Но когда она становится деньгами, это совершенно другая стоимость. Вот и золото тоже товар, если это не деньги. Но когда оно становится деньгами, это совершенно другая стоимость. Отличие золота от бумаги в том, что золото само по себе очень дорогое. А бумага сама по себе очень дешевая. И поэтому изменение стоимости бумаги, когда она становится деньгами, несоизмеримо больше и абсурднее, чем изменение стоимости золота, когда она становится деньгами. И уж если люди в свое время поверили, что бумага – это деньги, уж тем более людям легко привыкнуть к тому, к чему привыкли за тысячи лет многие поколения наших предков, что золото – это деньги. И этот обман бумажный рано или поздно закончится. Думаю, что скорее рано, чем поздно, потому что кризис тому стимул.
Герман Стерлигов. Ну, может, и ракушки, которых осталось всего несколько штук на земле, тоже могут быть таким расчетным эквивалентом.
Ракушки никогда не были расчетным эквивалентом, кроме как у диких, ужасных племен. А золото всегда было у всех совершенно цивилизованных и самых передовых народов, всегда было эквивалентом, вплоть до 1976 года. Ни в какие не средние века, а совсем недавно, когда мы с вами уже жили и ножками уже не под стол ходили.
Последний вопрос от меня лично. Прочитал, что вы очень Льва Толстого не любите, и даже всякими бранными словами его обзывали в каком-то интервью. За что, скажите? Чем Лев Николаевич-то не угодил?
Я, поскольку православный христианин, я вообще отрицательно отношусь ко всем сочинительствам безбожным. И к Льву Николаевичу Толстому, как яркому примеру безбожника, в том числе. То есть он ничем у меня не отличается там от Пушкина, от Кришнаита какого-нибудь или еще от кого. То есть он у меня в одном ряду.
То есть Пушкин тоже безбожник?
Конечно, Пушкин это безбожник, это необычайно горделивый стихотворец, который писал много кощунств про моего Отца Небесного. Я не хочу этого цитировать, всего того, чего меня учили в детстве, я знал это наизусть. Это просто мерзость безбожная. И на этом, когда вырастают поколения людей и привыкают с детства ложить цветочки у этих идолов, то они вырастают соответствующими людьми, безбожниками.
То есть Пушкина, Толстого читать не надо. Тогда назовите нескольких авторов, кого надо читать, как, кого Давид, ваши дети.
Царь Давид, Псалтирь, и вообще история царя Давида, у моих детей это любимый герой, настоящий мужчина. Это Священное Писание, это жития святых, это летописи, это воспоминания Колумба, это Фернандо Кортес там, и так далее. Это очень интересные вещи. Это люди, которые хоть и веровали по-разному, но совершали те поступки, которые они совершали, может быть, ошибочно, не ошибочно, но из любви к Богу, из службы Ему. И это пример для детей, и это путь спасения, безусловно.
Герман Стерлигов был гостем программы «Без дураков». Спасибо, Герман, за то, что пришли.
Спасибо
и отвечаем
вам,
на наши вопросы.
18 лет спустя.
Всего доброго, счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».